Вы вот все это не понимаете, а ночью они не дурачки. Они все проклятые.
Как это так?
Всем миром они проклятые. Покоя им нет и не будет. Вы-то ничего не знаете. Вам что, как приехали, так и уедете. А они ночью живые, а днем мертвые, трупные.
Я сходил в гостиную и принес ему воды. Он выпил полный стакан и сказал: «Вы скоро уедете?»
«Да нет, что ты», — сказал я, похлопывая его по спине. «Я же только что приехал. Можно я у вас ночевать буду?»
«Конечно».
«Сначала у меня замок был, а сейчас она у меня замок зачем-то сняла. А зачем сняла, не говорит».
«Ладно», — сказал я. «Будешь спать у меня в гостиной, хочешь?»
«Да».
«Вот, запирайся там и спи на здоровье, а я тогда в спальню через окно забираться буду».
Он поднял голову и пристально посмотрел мне в лицо.
«Думаете, у вас двери запираются? Я тут все знаю. У вас ведь тоже не запираются».
«Это у вас они не запираются», — сказал я, по возможности небрежно.
«А у меня они запираться будут на полчаса работы».
Он неприятно, как взрослый, засмеялся.
«Вы сами-то боитесь. Ладно, я пошутил. Запираются они у вас, не бойтесь».
«Дурачина ты», — сказал я.
«Я же тебе сказал, что ничего такого не боюсь».
Он испытующе смотрел на меня.
«А замок я сделаю в гостиной для того, чтобы ты спал спокойно, раз уж ты такой боязливый. А я всегда сплю с открытым окном».
«Я же говорю», — сказал он, — «я пошутил».
Мы помолчали.
«Лен», — сказал я, — «а кем ты будешь, когда вырастешь?»
«А что?» — сказал он. Он очень удивился.
«Какая мне разница?»
«Как так, какая разница?»
«Тебе все равно, химиком ты будешь или барменом».
«Я же вам сказал, мы все проклятые. От проклятия-то не уйдешь, как вы понять не можете, это же всякий знает».
«Что ж», — сказал я, — «бывали и раньше проклятые народы, а потом рождались дети, которые вырастали и снимали проклятия».
«А как?»
«Это долго объяснять, дружище». Я встал. «Я тебе это еще обязательно расскажу. А сейчас беги и играй».
«Днем-то ты хоть играешь?»
«Ну вот и беги.
А когда солнце сядет, приходи, я тебе постелю».
Он сунул руки в карманы и пошел к дверям. Там он остановился и сказал через плечо:
«А эту штучку из приемника вы лучше выньте. Вы думаете, это что такое?»
«Гетеродин», — сказал я.
«Никакой это не гетеродин. Вы его выньте, а то вам плохо будет».
«Почему это мне плохо будет?» — сказал я.
«Выньте», — сказал он. «Вы всех будете ненавидеть. Вы сейчас не проклятый, а станете проклятым. Кто вам его отдал, в УЗИ?»
«Нет».
Он умоляюще посмотрел на меня.
«Иван, выньте».
«Так и быть», — сказал я, — «выну. Беги, играй. И никогда меня не бойся, слышишь?»
Он ничего не сказал и вышел, а я остался сидеть в кресле, положив руки на стол, и скоро услышал, как он завозился в кустах сирени под окнами. Он шуршал, топал, что-то бормотал и тихонько вскрикивал, разговаривая сам с собой. «Принесите флаги и ставьте здесь, и здесь, и здесь, вот, вот, вот». И тогда я сел в самолет и улетел в горы. «Интересно, когда он ложится спать?» — подумал я. «Хорошо, если в 8 или хотя бы в 9. Зря я, пожалуй, все это затеял. Сейчас бы заперся в ванной и через 2 часа уже все знал бы. Да нет, не мог же я отказать ему. Представь-ка себя на его месте. Но это не метод. Я потакаю его страхом. Надо было придумать что-нибудь поумнее».
«А попробуй придумай. Это тебе не аньюдинский интернат».
«Ох, какой же это не аньюдинский интернат. Какое же это все не такое. И что же мне сейчас предстоит? Какой, интересно, круг рая. Только если будет щекотно, я не смогу. Интересно, рыбари, это тоже круг рая? Наверняка меценатство для аристократов духа, а старое метро для тех, кто попроще. Хотя интели тоже аристократы духа, а напиваются как свиньи и ни на что больше не годны. Даже они больше ни на что не годны. Слишком много ненависти, слишком мало любви. Ненависти легко научить, а вот любви трудно. И потом любовь слишком затаскали и обслюнявили, и она пассивна. Почему-то так получилось, что любовь всегда пассивна, а ненависть зато всегда активна и потому очень привлекательна. И говорят еще, что ненависть от природы, а любовь от ума. от большого ума. А с интеллями все-таки хорошо бы поговорить. Не все же они там дураки и истерики, а вдруг удастся найти человека, что, собственно, хорошо, у человека от природы фунт серого вещества, но и это не всегда хорошо, так что человеку всегда приходится начинать на голом месте. А хорошо было бы, если бы наследовались социальные признаки. Правда, тогда Лэн был бы сейчас маленьким генерал-полковником. Нет уж, лучше не надо, лучше на голом месте. Он бы, конечно, ничего не боялся, но зато он бы пугал других, которые не генерал-полковники. Я вздрогнул, потому что увидел, на яблоне напротив окна сидит Лэн и пристально смотрит на меня. В следующее мгновение он исчез, только затрещали ветки и посыпались яблоки. «Ни почем не верит», — подумал я. «Никому не верит. А я кому-нибудь верю в этом городе?» Я перебрал всех, кого мог вспомнить. «Нет, никому я не верю». Я снял трубку, позвонил в «Олимпик» и попросил соединить с номером 817. «Слушаю вас», — сказал голос Оскара. Я молчал, прикрыв микрофон пальцами. «Слушаю», — раздраженно повторил Оскар. «Второй раз уже», — сказал он кому-то в сторону. «Алло, да нет, какие у меня здесь могут быть женщины?» Он повесил трубку. Я взял томик Минца, лег в гостиной на тахту и читал до сумерек. Очень люблю Минца, но совершенно не помню, о чем я читал. С шумом проехала вечерняя смена. Тетя Вайна кормила Лена ужином, пичкала его толокном с горячим молоком. Лен капризничал, хныкал, а она терпеливо и ласково уговаривала его. Таможенник Пяти внушал командирским голосом, но вполне добродушно. «Надо есть! Надо есть! Раз мать говорит, надо есть! Выполняйте!» Заходили двое каких-то, судя по голосам, разболтанных молодых людей, спрашивали в УЗИ и заигрывали с тетей Вайной. По-моему, они были пьяны. Темнело быстро. В 8 часов в кабинете зазвонил телефон. Я босиком сбегал в кабинет и взял трубку, но никто не заговорил. Как аукнется, так и откликнется. В 8:10 в дверь постучали. Я обрадовался, что это Лен, но это оказалось в УЗИ. «Что же вы даже не заходите?» — возмущенно спросила она прямо с порога. На ней были шорты с изображением подмигивающей физиономии, тесная курточка-безрукавка, открывающая пупок, и огромный прозрачный шарф. Она была свежая и крепенькая, как недозрелое яблоко. До оскомины. «Я сижу и жду его весь день, а он здесь валяется. У вас болит что-нибудь?» Я поднялся и сунул ноги в туфли. «Садитесь в УЗИ». Я похлопал по тахте рядом с собой. «Не сяду я с вами», — сказала она. «Он тут читает, оказывается. Хоть бы выпить предложил». «В баре», — сказал я. «Как поживает слюнявая корова?» «Слава богу, сегодня ее не было», — сказала УЗИ, залезая в бар. «Сегодня мне досталась Мэриха. Вот дурища! Почему, значит, ее никто не любит? А за что ее любить? Вам с водой?» Глаза белые, морда красная, задница диваном, ну как у лягушки, ей-богу. «Слушайте, давайте сделаем хорек, сейчас все делают хорек». «А я не люблю делать, как все». «Это я и сама вижу. Все идут гулять, а он валяется и читает добав». «Он устал», — сказал я. «Ах так, тогда я могу уйти». «А я вас не пущу», — сказал я, поймал ее за шарф и посадил рядом с собой. «В УЗИ, девочка, вы специалист только по дамскому хорошему настроению или вообще? Не можете ли вы привести в хорошее настроение одинокого мужчину, которого никто не любит?» «А за что вас любить?» — она оглядела меня. «Глаза рыжие, нос картошкой». «Как у крокодила». «Как у пса». «Не обнимайтесь, я вам не позволяю. Почему вы не зашли?» «А почему вы меня вчера бросили?» «Здравствуйте, я его бросила». «Одного в чужом городе. Я его бросила. Да я вас потом везде искала. Я всем рассказывала, что вы тунгус, а вы пропали. Очень нехорошо с вашей стороны». «Нет, я не разрешаю. Где вы вчера были? Рыбарили, наверное. А сегодня опять ничего не расскажете». «Почему это не расскажу?» — возразил я. И я рассказал ей про старое метро. Я сразу сообразил, что правды будет недостаточно, и я рассказал про людей в металлических масках, про жуткую клятву, про стену, мокрую от крови, про рыдающий скелет, про разные вещи я рассказал и дал ей пощупать желвак за ухом. Ей все это очень понравилось. «Пойдемте сейчас же», — сказала она. «Ни за что», — сказал я и лег. «Что за манеры? Сейчас же вставайте и пойдем. Ведь мне никто не поверит. А вы покажете эту шишку, и все сразу будет в порядке». «А потом мы пойдем на дружку?» — осведомился я. «Ну да. Знаете, это оказывается даже полезно для здоровья. И будем пить бренди. И бренди, и вермут, и хорек, и виски. Хватит, хватит. И будем тискаться в машинах на скорости в 150 миль. Слушайте, Вузи, зачем вам туда идти?» Она, наконец, поняла и растерянно заулыбалась. «А что тут плохого? Рыбари ведь тоже ходят». «Да нет ничего плохого», — сказал я. «Но что тут хорошего? Не знаю, все так делают. Иногда бывает очень весело. И дрожка. В дрожке все всегда исполняется». «Что же это все?» «Ну, не все, конечно. Но о чем думаешь, чего хотелось бы, часто исполняется, как во сне». «Так, может, лучше лечь спать?» «Ну да», — сердито сказала она. «В настоящем сне такое бывает, будто вы не знаете. А в дрожке только то, что хочется». «А что вам хочется?» «Ну, много чего». «А все-таки, вот пусть я волшебник, и я вам говорю, загадайте три желания, любые, какие хотите, самые сказочные, и я вам их исполню. Ну-ка». Она тяжело задумалась, у нее даже плечи опустились. Потом лицо ее прояснилось. «Чтобы я никогда не старилась», — заявила она. «Отлично», — сказал я. «Раз». «Чтобы я», — вдохновенно начала она и замолчала. Я очень любил задавать этот вопрос своим знакомым и задавал его при каждом удобном случае. Несколько раз я задавал своим ребятам даже сочинения на тему «Три желания». И мне всегда было очень интересно, что из тысячи мужчин и женщин, стариков и ребятишек всего 2-3 десятка сообразили, что желать можно не только для себя лично и для ближайших тебе людей, но и для большого мира, для человечества в целом. Нет, это не было свидетельством неистребимости человеческого эгоизма. Желания совсем не всегда были сугубо эгоистичными, а большинство опрошенных потом, когда я напоминал им об упущенных возможностях и о великих всечеловеческих проблемах, спохватывались, совершенно искренне сердились и упрекали меня, что я сразу не сказал. Но, так или иначе, все они начинали свой ответ чем-нибудь вроде «чтобы я...» Здесь проявлялась какая-то вековая подсознательная убежденность, что твои личные желания ничего не могут изменить в большом мире. Есть у тебя волшебная палочка или нет – безразлично. «Чтобы мне», — снова начала Вузи и снова замолчала. Я украдкой следил за нею. Она заметила это, расплылась в улыбке и, махнув рукой, сказала: «Да ну вас в самом деле, ну и трепач вы». «Нет-нет-нет», — сказал я. «К этому вопросу всегда нужно быть готовым. А то вот был у меня один знакомый, он всем задавал этот вопрос, а потом сокрушался. Ах, а я вот так не сообразил, такой случай потерял. Так что это совершенно серьезно. Первое у вас, чтобы никогда не стариться. А дальше?» «Ну что дальше? Ну, конечно, хорошо бы иметь красивого парня, чтобы все за ним бегали, а он бы только со мной был. Всегда». «Превосходно», — сказал я. «Это два. И, наконец». По ее лицу было видно, что эта игра ей уже надоела и что сейчас она что-нибудь отмочит. И она отмочила. Я даже глазами захлопал. «Да», — сказал я, — «это, конечно, да. Только это случается и без волшебства». «Как сказать», — возразила она и принялась развивать идею, ссылаясь на невзгоды своих клиенток. Все это ей было очень весело и забавно, а я, позорно потерявшись, дул бренди с лимонным соком и стесненно хихикал, чувствуя себя девой-неудачницей. Нет, если бы это происходило в кабаке, я бы знал, как себя вести. «Ой-ой-ой, ну и ну, да. Хорошенькими делами они там занимаются в своих салонах, хорошего настроения. Ай да престарелый!» «Фух», — сказал я наконец, — «Вузи, вы меня смущаете». И потом я уже все понял. Я вижу, что без волшебства тут действительно не обойтись. Хорошо, что я не волшебник.
«Здорово я вас уела», — радостно сказала Вузи. «А вы бы чего сейчас пожелали?»
Тогда я тоже решил пошутить. «Мне ничего такого не надо», — сказал я. «Я ничего такого и не умею. Я бы хотел хороший, добрый слег».
Она весело улыбалась.
«Мне трех желаний не требуется», — пояснил я. «Мне хватит одного».
Она еще улыбалась, но улыбка ее стала растерянной, потом кривой, потом она перестала улыбаться.
«Что?» — сказала она жалким голосом.
«Вузи», — сказал я, поднимаясь.
«Вузи?»
Она словно не знала, что делать. Она вскочила, потом села, потом опять вскочила. Столик с бутылками опрокинулся. На глазах у нее были слезы, а лицо было жалким, как у ребенка, которого нагло, грубо, жестоко, издевательски обманули. И вдруг она закусила губу и изо всех сил ударила меня по лицу. Раз и еще раз. И пока я моргал, она уже совсем плача, отшвырнула ногой опрокинутый столик и выбежала вон. Я сидел с раскрытым ртом. В темном саду взревел мотор, вспыхнули фары, затем шум двигателя пронесся по двору, по улице и затих в отдалении.
Я ощупал физиономию. Ай да шутка. Никогда в жизни я еще не шутил так эффектно. Болван старый. Вот тебе и слег.
«Можно?» — спросил Лен. Он стоял в дверях, и он был не один. С ним был угрюмый, остриженный наголо, конопатый мальчик.
«Это Рюк», — сказал Лен. «Можно он тоже будет ночевать здесь?»
«Рюк», — задумчиво сказал я, разглаживая щеки.
«Рюк, значит? Ну да, конечно, хоть два Рюга.
Слушай, Лен, а почему ты не пришел хоть на 5 минут раньше?»
«Так тут же она была», — сказал Лен. «Мы в окно смотрели, ждали, когда она уйдет».
«Да», — сказал я, — «очень интересно. Рюк, голубчик, а что скажут твои родители?»
Рюк не ответил.
Лен сказал: «У него не бывает родителей».
«Ну хорошо», — сказал я, испытывая легкое утомление. «А вы не будете драться подушками?»
«Нет», — сказал Лен без улыбки, — «мы будем спать».
«Ладно», — сказал я, — «я вам сейчас постелю, а вы быстренько приберите вот это все». Я постелил им на тахте и на креслах, они сразу же разделись и легли. Я запер дверь в холл, погасил у них свет и перешел к себе в спальню и некоторое время сидел у окна, слушая, как они шепчутся, ворочаются и двигают мебель. Потом они затихли. Около 11 часов в доме раздался звон битого стекла. Голос тети Вайны запел какую-то маршевую песню, и снова зазвенело разбитое стекло. По-видимому, неутомимый Пети опять падал мордой. Из города доносилась «Дрожка, дрожка!» Кого-то громко тошнило на улице. Я запер окно и опустил шторы. Дверь из кабинета в спальню я тоже запер. Потом я отправился в ванную и пустил горячую воду. Я все сделал по инструкции. Поставил приемник на полочку для мыла, бросил в воду несколько таблеток Девона и кристаллики ароматической соли и хотел уже проглотить таблетку, когда вспомнил, что необходимо еще развязаться. Мне не хотелось беспокоить ребятишек, да это и не понадобилось. Початая бутыль с бренди нашлась в туалетном шкафчике. Я сделал несколько глотков прямо из горлышка, закусил таблеткой, потом разделся догола, залез в ванну и включил приемник.